Дорогая церковь, я приветствую вас. Сегодня мы с вами будем говорить о вере. Мы будем говорить о практической библейской вере, которая является характеристикой действительно верующего человека. Мы в большей степени будем говорить о том, как жить верой, чем о том, что такое вера. И для этого мы проведем с вами тест, который состоит из трех вопросов, которые и лягут в основу нашей проповеди. Эти три вопроса помогут нам понять границы человеческой веры и Божьей веры, которая является плодом Святого Духа. А во-вторых, эти вопросы помогут нам утвердиться в вере. Либо они помогут нам задуматься о том, а действительно ли я верующий человек. И в конце проповеди вы сможете сами ответить на эти три вопроса и проверить свою веру. Это будет наш тест. И потом на домашних группах или во время обсуждения после проповеди вы сможете поделиться результатами того, что у вас получилось. Итак, три вопроса. Из чего состоит ваша вера? На чем она строится, ее фундамент? Во-вторых, что дает вам вера? Или что она вас производит? Что она делает в вас? И в-третьих, как вера выражается в вашей жизни? В чем она выражается? Недавно в одном фильме я видел историю, которая произвела на меня очень сильное впечатление. В команде молодых людей на Фейсбуке кто-то под аккаунтом Бог добавлял людей, которым нужна была помощь. И они, как Чип и Дейл, спешили на помощь, даже не подозревая, с чем они могут столкнуться. Однажды им пришло приглашение помочь одному пожилому человеку, который жил в доме престарелых. Как оказалось, у него была сестра. И когда они были совсем маленькие, во время войны их везли в Освенцим, они были дети евреев. Но по дороге у них получилось сбежать. И когда они сбежали с вагона, в котором их везли, за ними началась погоня, и они бежали, держась друг за, за руку, друг друга держали, и его сестренка упала. А он продолжил бежать. И когда он добежал до леса и оглянулся, то он увидел, что сестренки нет. И он продолжил дальше бежать. Он спасся. Но он абсолютно не знал, что случилось с его сестрой. И живая она или нет. И он дальше жил с чувством вины, что из-за него так произошло. Он ничем не помог своей сестре. Потом его перевезли в США. Прошло 75 лет. С тех пор, но он продолжал верить и ждать, что его сестра все-таки живая. Он продолжал верить в это. Однажды он увидел в одном журнале, посвященном аукциону, антикварными вещами, лот под названием «Золотые карманные часы». И в этих часах он узнал часы своего отца. Оказалось, что эти часы были в тот самый момент у его сестренки, когда они ехали в поезде, когда их везли в лагерь, в концлагерь, и после этого у него появилась надежда, что вдруг сестра живая. Или хотя бы он сможет что-то о ней узнать. С помощью этих молодых людей он смог снять все свои накопленные деньги, 80 тысяч долларов, и он смог участвовать в аукционе. Но, как оказалось, кто-то, вернее, одна женщина, она перебила его ставку, и за 90 тысяч долларов эти часы ушли. Он даже не знал куда. И никто не раскрывал ему эту тайну. Для старика это была личная трагедия. И слава Богу, что на тот момент он оказался не один. Эти молодые люди, они помогли ему найти эту женщину. Как оказалось впоследствии, женщина, купившая часы, оказалась внучкой его сестры. И его сестра была жива. Спустя 75 лет они смогли встретиться. И при встрече со своей сестрой, с очень старенькой сестрой, рядом с ней стояла целая толпа ее детей, внуков, а теперь уже и его племянников, о которых он даже совершенно ничего и не знал. Он верил все эти 75 лет, что его сестра живая, и его вера получила невероятное воздаяние. Когда я смотрел финал этой истории, мне на память пришел Авраам, который больше 20 лет ждал обещанного Богом сына. Он ждал и верил. Время шло. Шансы на то, что это произойдет, становились с каждым годом все меньше и меньше. И когда отметка его жизни подходила к 100 годам, шансы были вообще минимальные. Сомневался ли он? Конечно, сомневался. Трудно ли было ему верить? Однозначно было трудно. Подвергалась ли его вера испытаниям? И неоднократно. Были ли моменты в его жизни, когда он поступал как абсолютно неверующий, как Фома неверующий? Были. Были моменты, когда он не доверял Богу? Были. Но несмотря на все это, он продолжал верить. Несмотря на все сомнения, он продолжал верить. И поэтому стал отцом веры и примером для подражания для всех поколений людей во все времена. В послании Евреям, в 11 главе, 6 стих, автор говорит о двух признаках настоящей веры, которая была у всех перечисленных героев веры вот в 11 главе, которая была и у Авраама. Здесь написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот из чего состоит библейская вера, угодная Богу. Она состоит из веры в то, что Бог есть, и из веры в то, что Он участвует в моей жизни. Ищущим Его воздает. Бог есть, и Он участвует в моей жизни. Вот из этих двух вещей состоит библейская вера. Я сейчас обращаюсь к тем, кто принял водное крещение. Вспомните, какой ответ давали вы при свидетелях, когда вас крестили. Вспомните вопрос, который вам задали. Веришь ли ты в Иисуса Христа? И вы громко, чтобы все слышали, сказали: «Верю». Своим ответом «верую» вы не просто сказали: «Да, Бог есть». Этим ответом вы сказали, что «я отдал Богу свою жизнь». Я верю, что Он участвует в моей жизни, и я хочу жить дальше только со Христом. И об этом я свидетельствую перед людьми, перед Богом, и поэтому я принимаю крещение как символ того, что теперь я буду жить со Христом. Но, как вы понимаете, доверие Богу своей жизни – это не просто слова, пусть очень торжественные. Доверие Богу всегда в чем-то и как-то выражается. Верой надо жить. Быть верующим – это образ жизни, а не только торжественное обещание при крещении. Быть верующим – это значит не только верить в Бога, это значит верить Богу. Это доверие и упование, которое исходит из веры в то, что Бог есть, и Он участвует в моей жизни. Он реально действует в моей жизни, так как и написано в послании Евреям. Я предлагаю простую проверку для того, чтобы проверить себя. Живу ли я верой в то, что Бог участвует в моей жизни? Просто задайте себе два простых вопроса. С чего вы начинаете любое дело в своей жизни? С чего вы начинаете свой день? Кому или к чему я в первую очередь обращаюсь, когда я сталкиваюсь с трудными ситуациями в своей жизни? Вот два таких простых вопроса, которые как раз и скажут, живете ли вы верой в то, что Бог участвует в вашей жизни, как вы начинаете день, и когда вы сталкиваетесь с трудными ситуациями, к кому вы обращаетесь в первую очередь. Апостол Иоанн больше всех в Новом Завете употребляет слово «верующий». Из 24 случаев упоминания этого слова в Новом Завете, 15 пишет он. Но он не просто использует это слово для обращения к своим читателям. Он почти всегда расшифровывает, что означает быть верующим. В 5 главе 1 послания Иоанн предлагает нам проверить свою веру и ответить честно на все эти три вопроса, которые мы и задали в начале. И как вы понимаете, цель Иоанна – укрепить нас в вере, а не подвергнуть сомнению нашу веру. Его цель – еще раз напомнить нам то, во что мы верим. Его цель в том, чтобы помочь верующим жить как верующие. Поэтому я предлагаю нам начать по порядку на основании 5 главы 1 послания Иоанна посмотреть на эти три вопроса и найти ответы на эти три вопроса. Итак, первое. Из чего состоит твоя вера? На чем она строится? Какой ее фундамент? Как вы знаете, наверное, библейская вера, она всегда опирается на обетование, на Божье обетование, на то, что Бог обещает. Вера строится просто на обетованиях Божьих, поэтому, когда я в своем разуме, в мыслях про себя цитирую тот же псалом «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», это Божье обетование. И я в него верю, что именно так и произойдет. Вот это и есть вера. Вера, которая строится на обещаниях. Но более того, вера подтверждается еще и фактами. Именно поэтому Иоанн в 5 главе 6 раз пишет «мы знаем». Он постоянно говорит «мы знаем», и потом пишет о том, что мы знаем, используя для этого слово «геноска». Слово «геноска» означает знание на опыте, знание проверенное, знание, которое стало твердой верой, что так именно и есть то, во что я верю. Как сказал Августин, блаженный, перефразируя известное определение веры из Евреям 11.1, вера состоит в том, что мы верим тому, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. И такая вера, как лего, она строится из кубиков. Я насчитал в 5 главе 6 таких кубиков, хотя их там гораздо больше. Иисус Христос, лучше по-другому сказать, Иисус есть Христос. Это первое. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Иисус есть Мессия. Иисус есть Сын Божий. Об этом говорят 5 стих, 10, 13, неоднократно это Иоанн повторяет. Иисус есть Бог. 20 стих, там написано, Он есть истинный Бог и жизнь вечная, и это относится ко Христу. Иисус мой Спаситель. Мы читаем в 4 главе 14 стих. Отец послал Сына Спасителя миру. То же самое сказали ангелы пастухам, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. То же самое повторил апостол Павел в первом послании Тимофея 4:10. Мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. Иисус Христос мой Спаситель, Он умер за мои грехи, Он взял на Себя всю вину наказания, Он спас меня. Это и есть Евангелие, в которое мы верим. Иисус Христос дал мне вечную жизнь. Это пятое. И это Божье свидетельство и обещание, которому Иоанн больше всего уделил внимание в этой главе. Прочитайте вместе со мной с 9 стиха. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше». Ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верит в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. А свидетельство это состоит вот в чем. Бог даровал нам жизнь вечную. И эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это я написал вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И он много раз повторяет одно и то же. Иисус Христос дал нам жизнь вечную. Благодаря этому обещанию, веря в Него, мы имеем твердую уверенность, что после смерти мы будем жить вечно со Христом в лучшем мире, в лучших условиях, в лучшем теле и с гораздо большими возможностями, чем у нас сейчас есть. Вечная жизнь со Христом – это фундамент веры, от которой зависит то, как я буду жить потом дальше, каждый день. Именно поэтому апостол Павел написал, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. В прошлое воскресенье Андрей Владимирович как раз об этом и говорил. Бог приготовил нам другой дом, и этот дом, он на новой земле. Наша Родина не здесь. Именно вера в то, что Бог приготовил тебе новую жизнь, и Он тебе ее дал, она тебе позволяет здесь жить, но жить как бы и не здесь, а жить в перспективе вечности. Шестое. Иисус Христос – это не только исторический персонаж, который когда-то что-то для кого-то сделал. Он живой. Он реально сегодня живой, и сегодня Он действует в моей жизни. И поверив в это, я Ему доверяю свою жизнь каждый день. Конечно же, эта уверенность, она не приходит мгновенно, она формируется в течение всей жизни. она формируется в постоянных отношениях с Богом. Не разовых, не по нужде или по необходимости, а в постоянных, стабильных отношениях с Богом она формируется. И когда приходят испытания нашей веры, а они обязательно придут, иначе бы наша вера ничего не стоила. Если твоя вера в тот момент была слабенькой, ну, где-то, может быть, на уровне знания, что Бог есть, или каких-то эпизодических вдохновений, каких-то духовных подъемов, взлетов, а не ежедневной практики, она сломается. Но если ты, как мудрый строитель, вкладывался в свою веру заранее, когда придет испытание, твой дом и твоя вера, они устают. Устоят. Пострадают, но не разрушатся. Никто, конечно же, из нас не знает, к чему можно заранее приготовиться. Мы не знаем, какой силы будет ветер испытаний в нашей жизни. Мы даже не знаем, с какой стороны он подует. Но как Божьи дети, которые учатся доверять своему Небесному Отцу, мы верим, что все проверки веры, они будут под Божьим контролем. У Бога будет обязательно цель в любых испытаниях. И мы будем не одни. Даже когда вокруг нас будут летать баннеры, остановки или сорванные крыши, дом может пострадать, тело может пострадать, но я останусь с Богом, и моя вера в Него пусть даже и пошатнется, но не разрушится. Вот это и есть библейская вера. Мы так и поем. Твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен, им веселюсь. Поэтому вера в Иисуса Христа как в Божьего Сына и моего личного Спасителя – это основа веры. Вера в то, что мы будем жить со Христом как на земле, так и на небе – это фундамент прочных отношений. Вера в то, что Бог участвует в моей жизни – это залог доверия и твердого упования, вне зависимости от того, какие испытания придут в мою жизнь. Вот из чего состоит и на чем строится библейская вера. Бог есть, Он участвует в моей жизни, и я Ему полностью доверяю. Вот эти три элемента. Так что же дает такая вера? Это второй вопрос. Ну, во-первых, она дает смелость приходить к Богу в любое время и с любой просьбой и иметь твердую уверенность в том, что Он меня слышит. 5 глава, 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слышит нас, чего мы бы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Здесь, наверное, нужно отметить три важных момента. Во-первых, есть ложное представление о том, что Бога не стоит беспокоить по разным пустякам. Ну, возможно, из какого-то ложного обратно же представления того, что у него и так своих забот хватает, либо ему это неинтересно, мы же там муравьи чем-то там копаемся, занимаемся, какое ему дело до муравьев? Вполне возможно, исходя из этого, многие верующие, даже люди, прибегают к Богу за помощью только когда очень сильно прижмет. А потом еще и обвиняют его в том, что он заранее не помог или что-то не уберег их. Да? Но на самом деле это вопрос отношений и это вопрос доверия. Как между отцом и сыном или дочерью. Никто из родителей не хочет, чтобы его дети обращались к нему только тогда, когда очень сильно нужно. А во все остальное время жили так, как будто родители его вообще нет. Если отношения есть, тогда дети как в раннем детстве, так и тогда, когда вырастут, будут все рассказывать, просить помощи, делиться сокровенным. Но если отношений нет, тогда нет и открытости, тогда нет и доверия. Тогда нет и диалога. Но когда Иисус сказал, что у нас даже волосы на голове сочтены, Он ясно дал понять, что Богу есть дело даже до таких мелочей в нашей жизни, как волосы. Когда апостол Петр сказал, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, он не имел в виду только те заботы, с которыми мы сами не можем справиться, или когда очень сильно прижало, он говорит, все заботы ваши возложите на него. Когда Иисус сказал, не беспокойтесь о завтрашнем дне, он ясно дал понять, кому нам нужно приходить с нашими заботами, беспокойствами и тревогами. Богу есть дело до всего, что происходит в твоей жизни. Даже до всяких разных мелочей. Даже если все вокруг тебя говорит об обратном, Богу есть дело до того, что происходит в твоей жизни. Это вопрос веры. Это вопрос отношений. Ведь вера растет только тогда, когда она практикуется. А практикуется она как раз в ежедневной молитве доверия по любому вопросу. И особенно тогда, когда тяжело и когда трудно. Вера растет тогда, когда практикуется. Второй момент. Это, наверное, вопрос, почему мы не всегда получаем то, что просим у Бога, даже если сильно в это верим, что получим ответ. Этот вопрос я очень часто слышу от тех людей, которые когда-то в детстве верили, может быть, в Бога, но однажды разочаровались в нем. И их аргумент был простой. Я у него попросил, а он мне не ответил. Я просил, надеялся, но не получил ответа, поэтому я решил, что Богу нет до меня дела, либо он меня не слышит. У меня нет ответа на все вопросы «почему?». И я согласен с Филиппом Янси, почему это вопрос, который остается всегда. Но в нашем тексте есть одна важная зацепка. Посмотрите на 14 стих. Здесь есть интересное выражение. Когда просим чего по воле Его. Как бы нам это ни нравилось, но не всякое наше желание исполнится. Или исполнится сразу. Бог знает больше, и Бог видит дальше. Это и есть практическая вера. Это и есть то доверие, которого так не хватало, наверное, евреям, когда они шли по пустыне. Ведь никто из них никогда не сомневался в том, что Бог есть. Но полностью довериться Богу, увы, они так и не смогли. Они постоянно подвергали сомнению то, что Бог им говорил. Они не могли жить по вере. Но они верили. Никто из нас не любит ответ «нет». Но это тоже ответ. Никто не любит ответ «подожди» или «еще не время». Но это тоже ответ. Дети постоянно чего-то хотят. Они постоянно чего-то просят. И детям очень часто приходится говорить «нет». И в большинстве случаев они просто не могут понять, почему «нет». И расценивают отказ иногда как отсутствие любви. Но мы знаем больше, как родители, и поэтому в силу нашего пусть и ограниченного, но все знания для них, по крайней мере, мы говорим «еще не время», «подожди», или вообще ничего не объясняем, а просто говорим «нет». Это вопрос доверия Богу в молитве. И этот вопрос очень хорошо выразил однажды Иисус, когда молился: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Мы не всегда знаем Божье намерение о нас, мы не всегда знаем Божью волю, и у нас нет всех ответов на все вопросы «почему?». Но опираясь на Божье обещание, опираясь на библейские примеры, мы верим, что Он нас слышит и сделает то, что соответствует Его воле, а Его воля благая, угодная и совершенная. Если вы в это не верите, скорее всего, вы агностик или верующий атеист, или сомневающийся христианин. В любом случае, чтобы назвать себя действительно верующим, нам нужно не только верить в Бога, нам нужно верить Богу. Как бы это трудно ни было. И в молитве всегда делать поправку. Впрочем, не моя воля, но Твоя, Господи, да будет. Это и есть молитва доверия. Второе, что дает вера, она дает способность побеждать грех. Посмотрите на 18 стих. В переводе Кассиана, как и в большинстве других переводов, этот стих звучит так. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но тот, кто был рожден от Бога, хранит его, и лукаво не прикасается к нему». Здесь написано о том, что Иисус Христос хранит тех, кто в Него верит. Не мы сами себя храним, но нас хранит тот, в кого мы верим. Он дает силы побеждать грех, когда мы к Нему обращаемся за помощью. И это ключевое выражение. Когда мы обращаемся к Нему за помощью, Он дает силы снова подняться, даже тогда, когда мы падаем. Он дает силы бороться, даже тогда, когда нет силы бороться и нет даже желания молиться. Нам нужно понять, что верующий – это не зомби, которого заставляют что-то делать. Верующий – это тот, кто сознательно делает выбор в сторону Бога. Даже тогда, когда все вокруг этот выбор не делают. Верующий – это тот, кто грех не делает своим привычным образом жизни. Он грешит, но грех – это не его привычный образ жизни. Он с ним постоянно борется. И именно поэтому он и верующий. Вера делает его победителем в войне с дьяволом и грехом. И это не его победа, это победа от Господа. Мне, наверное, не хватит времени перечислить и подробно ответить на все, что дает вера. Только в 1-5 главе очень много еще есть моментов, не говоря уж о всей Библии. Поэтому вы можете на группах отдельно обсудить или после проповеди, что же производит или дает вера, кроме того, что я перечислил. Я предлагаю сейчас перейти к третьему вопросу, более практичному. Как выражается моя вера? В чем она выражается? Ну, вначале нам нужно ответить на один факт. Настоящая вера всегда выражается. Это аксиома. Настоящую веру всегда видно. Или, как сказал Иаков, вера, она без дел мертва. Сказать «я верующий» и не жить как верующий – это, наверное, противоречие. Веру всегда видно. Вот просто представьте, что у вас есть большой дачный участок. Вы каждый год сажаете на нем картошку. И вдруг вы однажды узнаете, что по каким-то геологическим исследованиям в районе, где находится ваш участок и ваш огород, глубоко под землей находятся залежи золота. Ну, возможно, вы скажете, да, я верю, вполне возможно, что так оно и есть. И продолжите идти и сажать картошку. Означает ли это, что я действительно поверил в том, что на моем участке есть золото? Или это всего лишь слова, что я верю? Если вы по-настоящему поверите, то вы начнете думать не о картошке, а о том, что гораздо ценнее. Вы посвятите все свое время тому, чтобы разузнать, а действительно ли там есть золото, сколько его там, откуда это стало известно. А если оно там есть, что нужно сделать для того, чтобы его извлечь? Ну а просто сказать «я верю» и продолжать садить картошку – это не вера. Это просто слова. Но очень часто мы сталкиваемся именно вот с такой верой. Верой на словах, верой в разуме. Верой, которая для нас ничего не стоит. Верой, которая абсолютно никак не выражается. А библейская вера, она всегда выражается в конкретных действиях. И на протяжении трехлетнего изучения первого послания Иоанна мы неоднократно об этом говорили, очень много об этом говорили, как выражается наша вера. Иоанн постоянно делает ударение на том, что если ты Божье дитя, то, во-первых, твоя вера обязательно будет выражаться в любви к Богу. А любовь к Богу будет выражаться в исполнении Его заповедей и любви к своим братьям и сестрам. Просто посмотрите вот на 5 главу с 1 стиха. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него, то есть Иисуса Христа. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, если любим Бога, и заповеди Его соблюдает. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Но кроме всего этого, вера также выражается еще и в доверии Богу. Это прямой ответ на прямой вопрос, как жить верой. Оказывается, это самое сложное в практической христианской жизни. Довериться Богу во всех решениях и вопросах с твердой убежденностью и уверенностью в том, что Он рядом, и Он поможет, и все под Его контролем. Верить в это теоретически несложно, но верить в это практически гораздо сложнее. Это и есть ответ на вопрос, как жить верой. Верить в то, что Бог рядом, особенно в трудных жизненных ситуациях, связанных с семьей, с детьми, со здоровьем, с деньгами, с конфликтами между людьми, Даже тогда, когда нет сил молиться, вот именно в эти самые моменты доверяться Богу практически, это и есть вера. Поэтому до того, как пришли испытания, о вере нужно заботиться. Ее нужно взращивать. Взращивать каждый день. Исходя из иллюстрации с картошкой или притч Христа о царстве, то, что для меня действительно важно, этому я и буду уделять больше всего внимания. Поэтому вкладывайся в то, что для тебя действительно важно. Не переставай верить, даже когда верить очень тяжело. Но кроме этого, в вере можно и нужно расти. Писание, Божье Слово, это лучшее, что помогает расти в вере. Я уже говорил об этом раньше. Вера, она опирается на Божье обетование. Она строится на том, что Бог обещал. А что Он обещал, написано в Его Слове. К тому же вера плохо растет среди сорняков. Ей трудно расти среди камней, под палящим солнцем, без влаги. Среди греха, среди суеты, среди постоянной загруженности на работе, среди беспокойств, тревог, среди страхов. Среди даже неправильного распорядка дня, в котором место для Бога отведено по остаточному принципу. Вере очень трудно расти. Проверьте свою веру. Задайте себе еще раз эти три вопроса. Из чего состоит твоя вера? Что дает тебе вера? Как или в чем вера выражается в твоей жизни? Задайте себе эти три простых вопроса. Ответьте на них честно и после проверки обязательно. Заполните образовавшиеся пробелы в вашей вере, если Бог их вам открыл, истинным знанием из Писания и реальными делами, которые подтверждают то, что вы действительно верующий человек. А сейчас скажите вместе со мной. Я буду жить как верующий. Я буду думать как верующий. Я буду поступать как верующий. Я буду говорить как верующий. Я буду любить Бога, потому что я верующий. Я буду любить своих братьев и сестер, потому что я верующий. Я буду жить по вере в Иисуса Христа, потому что я верующий в Иисуса Христа. Я буду со Христом во все дни, как на земле, так и на небе, потому что я в это верю. И пусть Бог благословит нас в том, чтобы эти слова, они стали практикой нашей жизни и образом нашей жизни, чтобы мы не только назывались верующими, но и были верующими. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за все обетования, за все обещания, которые Ты оставил в Своем Слове. Их очень много, и все они ободряют. Ободряет нас в вере в то, что Ты с нами. Ты рядом, и Ты готов помогать. Как бы тяжело ни было, и как трудно бы ни было. И хотя нам иногда кажется, что тишина, просто мы идем в тумане, ничего не видим, что происходит вокруг нас. Господи, Твои обещания не успокаивают. Ты рядом. Помоги, научи нас доверяться Тебе. Научи нас практиковать веру ежедневно. Каждый день начинать день с Тобой, проживать день с Тобой. И особенно в трудных ситуациях прибегать не только к помощи кого-либо, а в первую очередь прибегать к помощи к Тебе, Господи. Научи этому. Научи тому, чтобы вера стала практикой нашей жизни. Чтобы мы жили, поступали, как верующие люди, как верующие в Тебя, нашего Господа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.